Радио «Спутник» продолжает свою работу. В студии Алексей Красильников, так меня зовут. Слушатели наших традиционно приветствую. Также в студии моя коллега Диана Кабракова. Диана, привет.
Привет.
Тебя приветствую также. Вот неделька вроде начинается, а уже такие наметочки прям есть очень такие хорошенькие. И в области политики, и в области СМИ, и в области вообще какой-то социальной, что ли, даже жизни. Потому что есть за что зацепиться, есть что покрутить на этой неделе. Прям вот так вот сразу.
Слушай, мы с коллегами сегодня в первой половине дня назвали сегодняшний день шпионским понедельником.
Шпионский понедельник.
Да, ну в кавычках, ну хотя как в кавычках, потому что сегодня сразу несколько новостей, связанных с обвинениями в шпионаже, в госизмене и так далее, и так далее. Но вот два громких дела, которые сегодня и в интернете, и СМИ обсуждают, и телеграм-канал, в общем, везде об этом разговоры. Это вердикт по поводу американца Уиллана.
Да,
16 лет колонии строгого режима ему дали. Будет он обжаловать этот приговор, но перспективы, как говорят, весьма туманные. Что здесь примечательно, это то, что адвокат Уиллана говорит, якобы СВР, служба внешней разведки России, уже ведет с Соединенными Штатами Америки переговоры по поводу возможного обмена. Обмена кого? Уиллана либо на Бута, Виктора Бута, либо на Константина Ярошенко.
Те самые имена, да, которые периодически мелькают, и по отношению которых, когда начинается студия, программа, эфир, новости, всегда находится, я всегда нахожусь, кто задает вопрос, почему нет вот таких зеркальных шагов, аналогичных, схожих, похожих в России, просто потому что, ну, мягко говоря, прозрачность процесса, который происходит в Америке, вызывает вопросы, ну и для чего в конце концов играть в какую-то там, не знаю, в честность, во что-то еще, почему нет? Я вот совершенно даже не буду влезать в дело вот этого Уиллана. Нет, почему?
Мне вот не верится, на самом деле, в скоротечность вот всего.
Даже по отношению к Уиллану.
По отношению, да, и к нему. Ну, то есть, когда мы вообще говорим о вынесении каких-то суровых вердиктов, во-первых, этот вердикт должен вступить в силу. Угу. То есть, мы понимаем, что если Уиллан сейчас подает апелляцию, у него на это 10 дней, то еще какое-то время уйдет на рассмотрение апелляции, вынесение решений и так далее. Сколько на это времени уйдет, я, например, не знаю. Но я не адвокат, я не обязана этого знать. С другой стороны, даже если мы допускаем возможные переговоры между США и Россией по поводу какого-то там обмена, это тоже не делается по щелчку. И мы понимаем, что к этому наверняка привязаны какие-то сторонние вопросы, касающиеся внешней политики, не знаю, возможно, каких-то договоров по вооружению. Здесь может все что угодно быть привязано.
Я могу только единственное предположить, что вот эти все ниточки, которые здесь могли быть, они уже все продуманы, все обозначены, и все вот эти вот, ну, как сказать, моменты, где кто на кого может нажать, они уже все оговорены. То есть это, как сказать, вот то, что мы увидели в виде вот этого решения, это не фундамент, это не старт, это не середина, это как бы один из финальных аккордов вот этой всей ситуации. То есть, да, о которой происходит, абсолютно точно говоришь, она вся происходит под каким-то, не знаю, под землей, не видно, незаметно.
Да.
Наверх проходят некоторые моменты, по которым можно оценивать и предполагать, что это есть, что такие процессы происходят. А тот факт, что контакты происходят, ну, мне кажется, очевидно.
Да, я с тобой полностью согласна. И помимо этой истории, что еще касается шпионажа, мы сегодня говорили об обвинениях.
Россия-Чехия, наверное, да?
Россия-Чехия — это...
Казалось бы, хоккей? Нет?
Россия-Чехия — это третья новость, которая к нам прилетела после того, как мы говорили вот о господине Уиллане. Потом мы говорили об обвинениях, которые выдвинули в адрес ученого Валерия Митько.
А, да.
Арктическая академия наук в Санкт-Петербурге. Его тоже обвиняют в шпионаже и в госизмене, но уже в пользу не Соединенных Штатов, а Китая. Он с 2016 года преподает в Китайском университете в качестве приглашенного профессора. И вот якобы, когда он ездил на вот эти вот свои сессии, не на сессии, а на занятия, на уроки, якобы вывозил какие-то документы. Хотя, как говорит его адвокат, там есть много вопросов, начиная с того, что вообще это произошло в 2018 году, но при этом ФСБ, когда проверяла его вещи, это все было сделано под грифом «совершенно секретно», никому не было сказано, ФСБ тогда ничего не конфисковало. То есть, по идее, Митько улетел в Китай,
несмотря на то, что у него якобы, вот как сейчас выясняется,
да, есть, тогда были какие-то было секретные данные. Но вот как говорит и жена Митько, и сам Митько, ему, кстати, 78 лет. он в почетном возрасте. В прошлом он служил на флоте, у него множество ученых регалий имеется. И вот что мысль о том, что он перевозит какие-то данные, но вот у них не складывается, и он говорит, что вся информация, которая была у него, она исключительно только для преподавания, и ее вообще можно найти в интернете в свободном доступе.
Так тоже бывает. Другое дело, что наверняка уж если что-то искали действительно, то, наверное, об этом не расскажут, что именно об этом будет такая информация. А с другой стороны, вот эта вот связочка Китай-Арктика, мне кажется, это вот настолько громкая и привлекательная сегодня связка, что тут нужно, ну как сказать, затаиться.
Это, нужно знаешь, обратить внимание. Я бы вообще вот в центр поставила бы Арктику, а да, от Арктики, да, 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 знаешь, такие уходящие стрелочки, и там, может быть, их очень-очень много. Ну и третьей новостью, да, ты абсолютно прав, прилетело сообщение по поводу Чехии и России, что Россия, принимая зеркальную меру, тоже высылает двух чешских дипломатов. Угу. Вот. После чего был очень любопытен комментарий пресс-секретаря чешского МИДа. Ты видел его?
Пустил.
Девушка, пресс-секретарь, я, к сожалению, забыла ее имя, но пресс-секретарь чешского МИДа говорит: ну все, значит, вопрос решен.
Все нормально,
да,
разошлись,
проблем,
да?
Проблем больше нет. Все, обменялись вот этой взаимной высылкой дипломатов. Но теперь, видимо, надо разобраться, где все-таки будет стоять памятник маршалу Коневу.
Да.
Вот, а потом каким-то образом
Зузанна
налаживать...
Зузанна Штихова. Какое имя поэтичное.
Вот, да, я поэтому и не запомнила. Извиняюсь, тяжело было.
А не находишь, что это, ну, свидетельствует о том, что Чехия вот завязала какую-то вот ерунду, как вот заварила кашу и потом ждала, как бы из нее выйти. А теперь вы, все, слава богу, выдохнули,
вот
теперь все.
Ровно то же самое нам сегодня в эфире сказал политолог Игорь Шатров.
О,
вот
приятно,
ровно теми же
приятно.
Словами, что ты сейчас говоришь.
Ну, я вот так вот поюморить могу на эту тему, просто потому что, ну, вот я иначе действительно эти, ну, смешные слова, смешная позиция, ну, давай будем честны, это забавно звучит, что вроде бы
как
страна высылает, другая страна высылает твоих дипломатов, говоришь, ребят, норм, все, бита.
Да,
это
да,
вот
да.
Как?
1-1, играем,
ну,
дальше.
Да-да-да, в отбой, все, ушла, и дальше все по новой. Очень странная, конечно, позиция, но возможно, имеет право. Но вообще, да, прям как-то накопилось, что ли, я не знаю, вроде бы трехдневные выходные были только в России.
Вот на самом деле тот же политолог Игорь Шатров говорит, что теперь, правда, все пойдет в сторону налаживания. Я, может быть, чрезмерный скептик, но мне не сильно в это верится. Во-первых, мне не верится, что сейчас оперативно разберутся, где все-таки будет стоять памятник маршалу Коневу, потому что чехи ранее настаивали, что должен этот памятник стоять в музее истории, да, 20 века. Музей до сих пор не построен. Семья маршала Конева, дочь его, давала комментарий, говорит, что мы вообще были бы очень рады, если бы памятник привезли в Россию, и он бы стоял в России.
Там это известная история, да, когда кто там, как он называется, староста района, сказал, что нет, ребята,
да,
не пущу, и МИД развел руками.
Вот.
Чешский. Не находишь, что у чешского МИДа какая-то очень такая неактивная позиция, что, мол,
дипломатическая,
там,
слишком, да, дипломатическая.
Это как-то слабовато. Там их прессанул вообще, ну, глава района, я не знаю, мне кажется, дворник им сказал, не, ребят, уходите. И МИД сказал, ну, ребят, ну, нам сказал вот глава района.
Да, это их
здесь выслали дипломатов, ну, выслали, и слава богу, нет проблемы. Мне кажется, что-то им там нужно гаечки-то... Гаечно-закручивательный аппарат им там нужен.
Ну, не знаю. Либо наоборот, навел. Гаечки сильно раскрутили, поэтому они сначала...
Ну, как-то это совсем беспозиционно. Я не знаю, если бы я был чехом, я бы даже, не знаю, немножечко расстроился из-за таких позиций. Если бы я был чехом, который ратует за активную международную позицию, вот так вот уточню.
Вот. А, кстати, Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уиллану и призвал
Еще
к его
бы.
Немедленному освобождению.
Я абсолютно убил. А это он не в Твиттере рассказал, нет? Или журналистам на пресс-конференции?
Не знаю, это вот сообщение...
Как раз утро сейчас начинается.
На ленте новостей.
Я к тому, что, мне кажется, это вот заявление тоже было заранее уже подготовлено. Ну, как сказать, подготовлено. Вытащено из шаблонов, из вот этих вот методичек. И туда просто были вбиты нужное имя, нужная страна и, не знаю, и нужное имя. Просто потому, что это вот дежурная реакция. Никакой другой реакции, наверное, ожидать не стоило. Тот факт, что она появилась вот сейчас, ну, логично. Это вот из серии тоже, что так Помпео высказал свое недовольство, высказал, все, проблемы нет. Вот, мне кажется, тоже. Разошлись. Давайте дальше играть.
Я думаю, что все-таки в деле с Уилланом там продолжение еще какое-то будет. Я не знаю, к чему это все придет. Ну, собственно, так же, как и у Чехии с Россией, так же, как и в деле против господина Митько, Валерия Митько. Тут, ну, в общем, пока гораздо больше вопросов, чем ответов. И, правда, некоторые действия, некоторые шаги, они просто поражают воображение, если честно. По поводу американцев и по поводу того, что сейчас говорит Помпео, мне кажется, что, ну, во-первых, он должен что-то говорить, а во-вторых, все же выходные бурлили по поводу высказывания Трампа, президента американского, когда он сказал, что военные США — это не военные мира, точнее, не армии мира, и больше вообще не будут они ни во что вмешиваться. Мне кажется, что все выходные телеграммы только об этом и говорят. А, кстати, сегодняшняя страшная новость. Я не знаю, правда, для кого она страшная в прямом понимании этого слова, а для кого в переносном смысле. Плющенко, Евгений Плющенко.
Прям как мотает, который стал тренером по фигурному катанию сборной России.
Да, именно
очень
это новость.
Очень сильно мотает. Вот я прям как-то зашел с того, что очень много в разных областях. Я следил за тем, как развивается ситуация в этом, вот в Сиэтле. Город Гранжа, где родилась Нирвана и все
все-таки
такое.
Все-таки на Америке остановился.
Не-не-не, ну вот как-то вот оно это как... Ну, я даже, у меня слов не хватает, потому что, ну вот читаешь какие-нибудь статейки там исторические, околоисторические, про то, как вот, например, после мировых войн организовывались, создавались какие-то там города-государства или просто государства на какие-то прям вот на пару-тройку месяцев. И тут что-то вот такое же то возникает. И что-то оттуда очень забавное приходит. Это я к тому, что, по крайней мере, я вот за этим так достаточно с любопытством
вот
последил.
Кто отделился якобы, да?
Ограничились мешками там с мусором, да, и
потом
поставили
чувачушек
с автоматами.
Назначили главу, а главу через 6 часов, если я не ошибаюсь, обвинили в сексуальных домогательствах.
Что-то в этом роде, да.
Что это за история вообще? Что это происходит? Мне, например, не очень понятно. Они по-прежнему отделены вот так вот.
Я не знаю, насколько это можно считать отделением, просто потому что, ну как, вот жилищно-коммунальное хозяйство, опять же, кто им обеспечивает, опять же, свет, вода, там, не знаю, что еще, продукты, где они брать будут. Я видел, конечно, вот эти очень хорошие картиночки, как они там какие-то помидорчики начинают выращивать, там, это очень забавно, мило. В центре мегаполиса, опять же, столица гранжа, прогрессивной музыки 90-х. В общем, очень все это дело забавно. Но я не настаиваю, что, наверное, много оставаться, потому что Плющенко с фигурным катанием, это тоже интересно для нашей страны, потому что фигурное катание, это почему... Я не знаю почему, но мне кажется, это вот сердца бередит хлеще, чем футбол с хоккеем. Влезть вот это вот, кто прав, кто не прав, вот прям такое ощущение, что вот ты прям не человек, если в Соединенных Штатах высказываются про вот этот Black Lives Matter или All Lives Matter, там где будет правда, здесь нет. Здесь Загитова или Медведева. Все, будь добр, выбрать одно из двух. Если не выбрал, убирайся прочь.
Но главный вопрос, который сейчас задают так около фигурного катания эксперты, они спрашивают, что насчет назначения Плющенко думает кто, правильно, Этери Тутберидзе. А я вот, кстати, может быть, ты знаешь, у меня такой вопрос появился, я после того, как прочитала эту новость, он тренирует сборную России по фигурному катанию. Это что значит?
Это а что, вот это очень правильный вопрос.
Это вот, например, значит, что если, ну там, кто сейчас тренируется у Тутберидзе? Ну, в общем...
Значительное число, скажем так, фигуристок.
Ну, кто-то, да, из девочек, эта девочка перестает тренироваться у Тутберидзе и идет тренироваться к Плющенко?
Я думаю, нет. Речь все-таки идет именно о подготовке к международным крупным вот таким централизованным стартам. Это по большей части... Ну, тренер в разных видах спорта означает разное. Потому что никто от своих тренеров отказываться не будет. Поэтому здесь, ну, я боюсь предположить, но это может означать, что это еще будет и, как сказать, дополнительные какие-то вещи или какие-то больше администрирующие функции, такие организационные. Боюсь, опять же, предположить точно. Но это, опять же, как у биатлонистов, да, которые могут готовиться к сезону и готовиться самостоятельно с одними тренерами, а потом выясняется, что в сборной другой тренер, и какие-то вот технические сложности могут возникать. И это действительно, это нужно повыяснять. Просто потому что как бы не оказаться на обочине вот этой всякой информационной тусовки, потому что фигурное катание — это такой очень, очень тусовочный, важный, значимый момент.
То есть, получается, есть какая-то общая программа, которую будет контролировать Евгений Плющенко, а так-то те, кто занимался у других тренеров, не у Плющенко, они и продолжат заниматься.
Но ведь есть же по большей части не только вот эти, как это сказать, турниры, которые, на которых выступают спортсмены, представляя свою страну, то есть там, не знаю, чемпионат мира, кубок мира, чемпионат Европы, Олимпийские игры. Есть еще и такие околокоммерческие старты, и кубки, и прочее. И спортсмены с тренером, со своим тренером, они же вот как раз вот план подготовки к сезону составляют. То есть, по сути, чтобы квалифицироваться там какой-нибудь в чемпионат мира, нужно что? Нужно отбор по России пройти. То есть, соответственно, чемпионате России тоже нужно как-то вот причесаться под общие правила. А как это будет дальше в основном? Не знаю. Может быть, тоже, опять же, к другим видам спорта, если приходить, есть же тренеры клубные, есть тренер сборной. Когда готовятся к условному чемпионату Европы, на 3 недели там, или на несколько, на пару недель они все приезжают в распоряжение сборной, их уже тренер сборной тренирует. Все остальное время, ну или там перед игрой, перед международной тоже несколько дней. Возможно, какие-нибудь заготовочки или вот это по большей части притирка и мотивация. Вот как это в фигурном катании, там
да,
вот действительно
это может дать какой-то сбой, не знаю, возможно, как-то
очень много от личностного фактора будет зависеть. Я вот здесь что хотел сказать. Потому что
Плющенко?
Да, взаимоотношения между фигуристами и вот этим новым тренером, взаимоотношения, приязнь, неприязнь, хотя не знаю, на каком уровне может быть неприязнь, если мы говорим про профессиональных спортсменов, но в целом, по сути, вот тренер, который готовит сборную, это по большей части должен быть мотиватор, потому что, ну что, к нему уже приехали лучшие представители со всей страны. Mm-hmm. Ему нужно не учить, ему нужно, как сказать, настроить, ему нужно как-то вот ситуативно что-то подкрутить, то есть обладать совершенно другими знаниями, умениями, навыками, чем у тренера, который готовит спортсменов постоянно. Это вот что-то такое краткосрочное. Вот этим как раз Гус Хиддинк, любимый в нашей стране, славился, потому что, по сути, ну что, не очень хорошо играла сборная, и в отборочном цикле к Евро-2008 она играла не очень, и чемпионат Европы 2008 года. Зато, когда нужно было вот за какое-то короткое время всех быстро собрать и подготовить, у него это получалось.
Это и вот получилось. Тогда с Нидерландами
в 2008 году.
Да,
когда, по сути, две игры мощно удалось вот так вот сыграть, там, две хорошо, три, еще шведов обыграли. И оно удалось, оно получилось. Так и здесь, как оно будет, вот останется только посмотреть, потому что ну, фигуристы и в особенности тренеры по фигурному катанию в последнее время максимально публичные вот люди, в том смысле, что у них и берут комментарии, и интервью, и мнения. И мне кажется, по фигуре Плющенко, тем более, если речь идет о тренерстве в сборной России, выскажутся многие.
В общем, пока Евгения Плющенко назначили в сборную России по фигурному катанию, поменялся главный редактор издания «Ведомостей». Угу. Это то, что тоже бурлит, кипит, и что активно разбирают и пытаются как-то проанализировать. Но здесь какая история? Назначили главредом Андрея Шмарова, теперь он будет руководить «Ведомостями», и ушли 5 заместителей главного редактора. 5 человек, и они не согласны, собственно, с политикой Андрея Шмарова, рассказывают разные истории по поводу того, как были изменены заголовки, как он не соответствует ну, какой-то доктрине издания, я уж не знаю, как выразиться.
Духу.
Ну и, в общем, духу, да.
Дух закона, не буква, а дух.
Да. И уже я вот недавно тебе озвучила комментарий от Глеба Прозорова, это гендиректор бизнес-ньюс-медиа.
Собственно говоря, управляющая компания
«Ведомостями». Издателя «Ведомостей». Так вот, он в комментарии РИА Новостям назвал уход из газеты 5 заместителей главного редактора их личным делом и заявил, что искать компромисс не будет.
Я бы здесь единственное, что мог добавить, дополнить, это цифры, потому что если посмотреть цитируемость, опять же, столь любимую многими, «Ведомости» в апреле по сравнению... Ну, апрельские данные, это самые свежие, вот они 2 недели назад вышли, по сравнению с мартом, то есть месяцем до того, ну, немножечко упустили, вылетели из тройки самых цитируемых газет по СМИ, причем у них падение, ну, не такое значительное, но тем не менее российскую газету они выпустили. А вот по цитируемости в соцмедиа, прям там провал у них в 2 раза снизили показатели, чтобы не соврать, да, почти в 2 раза, место то же самое 8-е, но вот показатель этих гиперссылок уменьшился в 2 раза. То есть я не настаиваю на том, что это прям как-то связано, но это к тому, что нужно как-то прям серьезно собраться поработать, просто потому что я только по цифрам сужу. Цифры не врут никогда, а иногда они говорят очень страшные вещи. В любом случае, опять же, очень любопытно посмотреть, как-то будет ситуация развиваться из человеческого, из профессионального взгляда, подхода. Я помню, как несколько лет назад в одном спортивном ведущем издании тоже достаточно большая была вот эта вот пересменка, передвижение движуха, mm-hmm. когда после того, как сменился владелец, появлялись новые представители, и там тоже были некоторые журналисты, вставали в позу. Если я правильно помню, вот из того спортивного издания просто в конечном счете люди ушли, ну, им помахали ручкой, и все.
Ну, в общем, здесь, да, как-то пока не очень верится в то, что господина Шмарова, теперь главреда «Ведомостей», могут сейчас все-таки заменить, потому что есть решение совета директоров, и оно вот, собственно, только вынесено сегодня. И, ну, понятное дело, что незаменимых нет. Но это мы знаем уже давно, и это...
Очень опасная фраза.
Опасная, но практика показывает, что, ну, незаменимых, правда, нет. Да, сначала может процесс хромать.
Не соглашусь с тобой. В журналистике вот роль как раз журналиста, харизматичного, такого вот идейного, такого пассионария, она очень велика. Это человек, который может за собой привести или, в свою очередь, увести.
С одной стороны,
читателя.
Да, но в любом случае на весь этот процесс нужно время.
Да.
Нужно время. Иногда это время оправдывает ожидания, иногда это время не оправдывает ожиданий. В «Ведомостях» вся эта история продолжается уже несколько месяцев.
Да. И эти это не новая ситуация.
Пятеро заместителей главного редактора, один там исполняющий обязанности шеф-редактора, они не первые, кто оттуда ушел. То есть за последние 3 месяца оттуда больше 10 журналистов уволились, в том числе и руководители различных отделов. Поэтому тревожные звоночки, так называемые, они уже были. Плюс, я так поняла, что не очень ясно, что с финансовым положением «Ведомостей», потому что вот некоторые пишут, что якобы они сейчас отменят эту платную подписку, чтобы хоть как-то сохранить трафик.
Вот, то есть трафик тоже падает.
Да,
я вот как раз хотел сказать, что со стороны можно судить разве что вот по каким-то цифровым показателям. То есть насколько успешно издание, а сейчас востребованность электронных СМИ весьма и весьма на уровне. Поэтому вот насколько вот будет поддержано, хотя бы, не знаю, там падение сокращено, или наоборот успех и рост будет преувеличен, значит, будет доказано, показано, что вот такая тактика была, именно тактика на данный момент была избрана верной. Нет, но значит, где-то что-то все-таки упустили с уходом тех людей, или вот тех людей, которые с уходом или с увольнением, там уж по-разному, по чьей инициативе это происходило. Поэтому вот так посмотреть со стороны, нужно всегда понимать, насколько у издания обстоят дела. Это по-прежнему одно из ведущих СМИ, оно там в числе первых, ну вот, попадает по цитируемости. А вот как оно будет через месяц, через два, вот как раз посмотрим. Жалко, вот эта цитируемость выходит. Ну, это один из показателей, который мы можем посмотреть. О, вот только через месяц, чтобы
вот
посмотреть,
на цитируемости наверняка это отразится. Ну, потому что, считай, вот эти заместители главреда, я почитала, некоторые там работают не меньше 15 лет. Mm-hmm. Ну, то есть они всю вот эту внутреннюю кухню, они знают с закрытыми глазами, а кто-то там работал вообще с основания.
Ну, слушай, если
этого
трафик
издания
падает, вот как ты сказала, будет mm-hmm. отмена платной подписки, значит, не все там так хорошо. Ну, в смысле, не все так налажено, и, возможно, опыт какой-то нужен новый. Не знаю, опять же, я здесь никакой позиции не могу занять, просто потому что нужны будут цифры. А цифры будут известны только через месяц, через другой, чтобы понять, насколько это все отразилось на ходе дела.
Ну, вообще хочется пожелать какого-то терпения, что ли,
и читателям,
и журналистам, которые сейчас работают в «Ведомостях». Ну, в общем, наверное, господину Шмарову тоже терпения надо в какой-то степени пожелать, потому что ситуация и правда непростая, потому что когда есть вот этот ощутимый барьер между руководителем и исполнителями, и когда это все вместе не считается командой, наверное, рассчитывать на какой-то хороший результат не приходится.
Ну, я в конце, наверное, добавлю пару слов буквально в анонс подкаста «Слышали новость», потому что его можно скачивать, слушать сначала в прямом эфире, потом скачивать в 6 по московскому времени. Сегодня у нас в эфире будет, ну, как это сказать, переводчик, это слишком, наверное, слабо сказано. Дмитрий Пучков, тот самый гоблин, человек, которого слушают очень многие, прислушиваются очень многие.
Самый гоблин, это хорошо прозвучало.
Ну, потому что, знаешь, это из серии, когда у человека псевдоним известнее, да? Ну, как сказать, имени. Нет, в принципе, Пучков достаточно известный, как имя, фамилия. Но мы как раз побеседу вот из человеческой, то есть с человеческой точки зрения и о политических, и о социальных моментах вспомним. И вот, как это сказать-то, и про коронавирус немножечко относительно того, что вот сейчас вторая волна же с завтрашнего дня, с 16 начинается. Я все жду еще навигацию по Москве-реке, но до нее еще неделю. И те самые «Унесенные ветром» на HBO, и вообще вот этот взгляд, как это сказать, на политические такие серьезные вещи, взгляд немножечко со стороны, мне кажется, он всегда интересен, он забавен, он, ну как сказать, он позволяет по-новому как-то что-то посмотреть, что-то открыть. Ну и да, тоже вернемся к отношениям России и Чехии. Это будет уже чуть позже. И традиционно много всего любопытного будет, поэтому извини, пожалуйста, что перебил тебя, слишком уж захотелось, подумал, что пора бы про вечерний эфир сказать, да, именно про подкаст.
На самом деле такое все перетекающее, то есть темы, они не спадают, и по-прежнему они висят и в топе, и нам, собственно, тоже интересно, как будут по этим темам развиваться события. Я бы добавила просто еще одну новость, она касается Телеграма.
Это у нас как раз с Дмитрием Пучковым тоже одно из тем заявлено, но почему-то я не стал ее именно называть. Но вещь такая. Сколько? Год? Два года? Годовщину мы отметили?
Мне кажется, что два.
Я имел в виду, что вот уже с месяц прошел.
Не знаю насчет годовщины.
В мае где-то оно было.
Наверное, да. Но вот, видимо, обещанного 3 года ждут, но 3 года не прошло. Ну да ладно.
3-летка за 2 года, вот так.
Госдума, в общем, думает разблокировать Телеграм, который как-то, да, работает у кого-то с перебоями, хотя, наверное, сейчас уже у всех без перебоев, поначалу они были. Но что любопытно, я буквально перед эфиром увидела комментарий Минкомсвязи, что они не в курсе. Не в курсе того, что Телеграм будут разблокировать. И у меня случился диссонанс в голове. Как вот Госдума может разблокировать, а в Минкомсвязи ничего об этом не
знает?
Может, они блокировали так
же? Инициативу вносят же сначала, как сказать, на одном уровне, потом она утверждается.
Разве ее не надо согласовать-то?
Ну, Министерство и Госдума — это разные же ведомства.
В общем, выяснять в течение дня.
Выясним обязательно. Алексей Красильников, Диана Кабакова. Диан, спасибо огромное.